Политрадио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сегодняшняя программа приурочена к очередному дню рождения нашего радио. 1 марта «Свободе» исполнилось 54. Дата не круглая, и наша программа не юбилейная и не академическая. И наш главный герой, рассказчик, поэтому лицо неофициальное. Актер и режиссер Юлиан Панич. Правда, в истории «Радио Свобода» Юлиан Александрович – фигура непростая. В течение четверти века, с начала 70-х до 95-го года, Панич, можно смело сказать, был голосом свободы. Литературные и публицистические страницы, документы и исповеди, стихи и открытые письма, бесстрастные списки и жаркие воззвания. 25 лет подряд радиослушатели знакомились с запрещенной жизнью России и вольными трудами эмиграции благодаря чтениям Юлиана Панича. В конце минувшего года в Москве вышел толстый том воспоминаний Юлиана Александровича, названный «Колесо счастья», и мы непременно познакомим наших слушателей с радиовариантом книги. Но сегодня, в связи с днем рождения станции, беседа именно о радиоремесле, о людях и судьбах, о смешном и печальном. 76-летний Юлиан Панич, как прежде, у нашего микрофона. Весь радиочас подряд.
Когда я получил приглашение пойти на интервью для какой-то радиостанции «Свобода», которую я в Советском Союзе до эмиграции не слышал. Так сложилась моя жизнь. У меня не было того приемника, который ловил бы «Свободу». Да я как-то не интересовался. Я сказал человеку, который мне передал это предложение, сказал, да какие черты давать интервью? Я сижу в Израиле, в полном нуле, никому не нужный, никуда не принятый. Абсолютно невостребованный получатель израильского иммигрантского пособия. Точка. И то оно должно было кончиться. Но шанс поехать в Европу, шанс вырваться, иммиграция из Большого Советского Союза в маленький Израиль, все рядом, все знакомые, половина говорит по-русски, все ноют, все стонут. Для меня был шанс просто выехать из того гетто, в которое я сам себя загнал летом 72 года, в свободный большой мир. Я приехал на радиостанцию «Свобода», и так-то так меня чуть не трогают пару дней, и я не возникаю пару дней, хожу по Мюнхену, какие-то деньги мне дали за билет. Мюнхен меня поражает тем, что улицы моются мыльным порошком, что люди здороваются на улице, когда встречаются один на один, кланяются, что в магазинах к тебе с полным комфортом. В общем, ничего общего ни с советской хамской атмосферой быта, в котором мы жили все, ни израильского базара, в который я попал, вдруг какая-то другая жизнь. Просто, вы знаете, декорации Николая Павловича Акимова к западным спектаклям, такие под каштанами Праги, такие все зализанные, вылизанные, чистенькие. Такой городок. В это время была Олимпиада. И у меня среди спортсменов, которые были на Олимпиаде, было несколько знакомых ребят. И я в Израиле, копошась, пытаясь устроиться кем-то, хоть как-то, и нигде не получив ответа, хотя считался уже даже хозяином кинофирмы, которая ничего не произвела, и так далее, я договорился, что, может быть, сниму, достану узкую камеру, сниму спортсменов-выходцев из России, сниму в каком-нибудь фильме, может быть, я же только что еще был из советского телевидения, а вдруг предложу этот фильм. Я приехал в Мюнхен, уже имея договоренность со Славиным, такой был борец из Риги, еще с какими-то ребятами, говорящими по-русски, что я приеду на «Свободу», там отмечусь, а потом приду к ним, и я сниму фильм о них, как они выступают на Олимпиаде. Выиграют, не выиграют, но все-таки что-то такое будет. И через несколько дней я узнаю, что эти спортсмены погибли. И я пришел на «Свободу», куда деваться-то, ужас. Ну, это шок был на весь город, на весь мир, кроме Советского Союза. Я что-то такое там сказал, и мне сказали, что у него голос так звучит, вроде бы искренне. И абсолютно волею судьбы и случая. Говорят, вот вы приехали, а наши дикторы все в отпуску, лето. Вот пришел какой-то текст, в общем, черт его знает, он будет подаваться вам в таких кусочках бумаги, это по телексу будет приходить из Стокгольма, где наш начальник отдела новостей Саве Марк, был такой господин Саве Марк, нашел написанную за 2 или 3 года до этого Нобелевскую лекцию Солженицына. И вот когда я у микрофона некой радиостанции, ну, микрофон для меня был нормальный микрофон, есть микрофон в студии и студия, прочел с листа, мне подсовывали под дверь очередные порции текста, Нобелевскую лекцию, где Солженицын потряс меня, потряс тем, что это то, что бы я мог сказать, если бы я был бы чуть-чуть побыстрее, о том, что мир един, прекрасно един и опасно един. Это, понимаете, там, ну, что там, Нобелевская лекция есть Нобелевская лекция.
В нашем архиве сохранилась запись этого легендарного чтения, и по старой пленке никак не скажешь, что в эфир солженицынское выступление идет прямо с листа.
Как тот дикарь, в недоумении подобравший странный выбросли океана, захоронок песков или с неба упавший непонятный предмет, замысловатый в изгибах, отблескивающий то смутно, то ярким ударом луча, вертит его так и сяк, вертит, ищет, как приспособить к делу, ищет ему доступной низшей службы, никак не догадываясь о высшей. Так и мы, держа в руках искусство, самоуверенно почитаем себя хозяевами его, смело его направляем, обновляем, реформируем, манифестируем, продаем за деньги, угождаем сильным, обращаем то для развлечения до эстрадных песенок и ночного бара, то затычку или палкой, как схватишь, для политических мимобежных нужд, для ограниченных социальных. А искусство не оскверняется нашими попытками, не теряет на том своего происхождения всякий раз и во всяком употреблении, уделяя нам часть своего тайного внутреннего света. Но охватим ли весь-то свет? Кто осмелится сказать, что определил искусство? Перечислил все стороны его. А может быть, уже и понимал, и называл нам в прошлые века. Но мы недолго могли на том застояться. Мы послушали и пренебрегли. И откинули тут же, как всегда, спеша сменить хоть и самое лучшее, а только бы на новое. И когда нам снова скажут старое, мы уже не вспомним, что это у нас было. Один художник мнит себя творцом независимого духовного мира и взваливает на свои плечи акт творения этого мира, население его, объемлющей ответственности за него, но подламывается, ибо нагрузки такой не способен выдержать смертный гений. Как и вообще человек, объявивший себя центром бытия, не сумел создать уравновешенной духовной системы. И если овладевает им неудача, валит ее на извечную дисгармоничность мира, на сложность современной разорванной души или непонятливость публики. Другой знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким подмастерьем под небом Бога, хотя еще строже его ответственность за все написанное, нарисованное, за воспринимающее души. Зато не им этот мир создан, не им управляется, нет сомнения в его основах. Художнику дано лишь острее других ощутить гармонию мира, красоту и безобразие человеческого вклада в него и остро передать это людям.
Отрывок из Нобелевской лекции Александра Солженицына в исполнении Юлиана Панича. Август 72 года. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. 1 марта исполнилось 54 года нашей станции. Сегодня о людях и событиях рассказывает ветеран свободы Юлиан Панич.
Прочтя Нобелевскую лекцию, мне сказали, что, в принципе, они готовы. На кого-то была там благодарность, поскольку мы были фрилансы, вольные сотрудники Людмиле и мне за исполнение этой штуки. И я оказался в числе приглашенных на радиостанцию. Тогда набирали. Надо, вы знаете, о свободе как говорили? Умеешь печатать на пишущей машинке, значит, ты корреспондент. Своя пишущая машинка, ты уже редактор. Собранная с миру по нитке к моменту 1972 года как-то это все уже устаканилось в Мюнхенском бюро. Но были абсолютно разные люди, разные редакторы. Они мне казались небожителями, они... Каждое утро радиостанция находилась около Арабеллы, такого большого гостиничного дома, и там было кафе, и люди ходили утром пить кофе в Арабеллу, и этого хватало, денег хватало и на это. Я попал в круг людей, совершенно для меня, незнакомых, как будто я попал в Корею куда-нибудь. Я ничего не мог понять об их прошлом. Потому что у всех были псевдонимы, все рассказывали, конечно, вечерами выпивание и так далее. Единственный человек, с которым как-то так наладились первые контакты, был Олежка Туманов, который тогда был просто один из сотрудников отдела новостей. Саша Перуанский такой был, начальник отдела новостей. Милые, доброжелательные, щедрые за столом, что меня очень, так сказать, в то время и устраивало, и подбадривало. И я начал работать какие-то материалы, причем человечески я очень поздно стал понимать, кто есть кто, кто откуда пришел на эту радиостанцию, кто вообще журналист, и вообще, что это за штука радиостанция. Помните эту поговорку о том, что радиостанции создавали две группы людей? Не знали, куда деть американских шпионов, пустили на станцию, и знали, кого послать на станцию, это советские шпионы. Шпионов я, как шпионов, никогда в жизни так толком и не встретил. Потом выясняются бесконечные домыслы и сплетни, которыми, к сожалению, грешат мои бывшие коллеги по свободе. И пишут, что там была целая группа людей, которые работали на КГБ. Это были, называют и того же Перуанского, называют Ариадну Николаеву, называют Олега Туманова и рассказывают всякие романтические истории. Я с этим не столкнулся, потому что все это были нормальные сотрудники. Но что американцы сделали потрясающего? Была закваска на две вещи настрой. Во-первых, проверка фактов. И во-вторых, чисто медицинское отношение к слушателям не навреди. Поэтому безумно боялись ругаться. Любую антисоветчину, которая могла бы кому-то принести беду, просто вычеркивали каленым железом. И говорили, ты гость в доме слушателя, ты гость там, на кухне, ты не должен вещать, ты должен говорить этим людям то, что они думают, но боятся высказать вслух. Это меня очень увлекло. Я столько сидел на кухнях в России, мы столько раз говорили, и вообще это советская власть, и вдруг я это могу говорить, да еще за большие деньги. Среди моих коллег выделялись люди удивительные по биографии. Кого не копнешь, то ли Макс Райлис, которого звали здесь в Париже маленький полковник, о котором говорили, что он чуть ли не был возлюбленным Брижит Бардо, занимался отделом исследования аудитории, говорили, что он большой американский шпион, милый, скромный, я его застал и проводил в последний путь уже здесь во Франции. Появлялись какие-то, как вам сказать, пятикантропы. Вдруг я разговариваю с человеком, коллегой моим, Литвиновым, который говорит, что он сидел вообще-то, оказывается, в лагере смерти, в гестапо был, потому что он был член Народно-трудового союза. А я и знать-то про него не знал. Что это за Народно-трудовой союз? Я долгие годы думал, что это вообще-то, так сказать, организация, так и не понятая советскими. Они же хотели того же самого. Главное, что все власовцы, все предатели, а про украинцев, там, про татары говорить нечего, потому что там просто, что не фамилия, то история, то там и дети уже, потомки тех знаменитых антисоветчиков, которые с оружием в руках. Но единственное, о чем говорили всегда, что... Есть люди, у которых грязное прошлое, почему-то. Это люди, которые повязаны были с немцами или были повязаны чем-то еще во время Второй мировой войны. И люди, у которых чистое прошлое. Бывшие, бежавшие советские ГБшники, бежавшие советские переводчики, бежавшие из делегаций и всякие туристы. Вот у них, дескать, биографии чище. И были, ну, такие, знаете, мышки серенькие. Вот делали какие-то передачи. Ярких людей поначалу я и не рассмотрел. Потом, постепенно, с годами, когда станция стала наполняться все больше и больше людьми моего призыва 70-х годов, и появились люди, с которыми у меня было общее «а помнишь?», не обязательно мы были вместе, так сказать, как-то стало мне полегче. А до этого я только смотрел, оглядывался, и когда, предположим, Олег Красовский мне рассказывал о своей героической жизни, что он во время войны попал в немецкий плен, что он свой орден Красного Знамени променял на кусок хлеба, что он был, так сказать, патриотом родины, и мать которого еще живет в Москве, а выясняется, что он еще учился в моей школе в Москве, где я учился, то, конечно, мне было трудно представить этого Олега в эсэсовской форме. Потом выясняется, так говорят, а теперь я уже ставлю все под сомнение, и это один из больших уроков радиостанции «Свобода», не верь одному источнику, что он чуть ли не был каким-то приставленным от гестапо к Власову офицером. Когда я встречал полковника Крымиади, легендарного, как они говорили, полковника еще до Власовской армии, то мне говорили, что он был вообще, так сказать, столь свободолюбив и столь патриотичен, что он не участвовал в каких-то фашистских всяких акциях и был чуть ли не под домашним арестом. И, в общем, получилось, что все, кто был во время войны истории эмиграции, все жертвы фашистского режима. Я думаю, что то ли молодость моя, то ли изначальное понимание, что не надо верить на слово, я в биографии этих людей не ввязывался. Я был совершенно потрясен, когда появились настоящие журналисты, когда я вдруг столкнулся с настоящей журналистикой. Я думаю, что она и началась во времена вот этого 70-х годов, когда пришел талантливый и поначалу очень для меня, так сказать, забавный, интересный человек Владимир Матусевич в качестве редактора русской службы. Я сейчас не хочу говорить о склоках и все, что бывает в конторе, бог с ней, в конце концов, мы все ушли, и кто об этом помнит. Но передачи одна к одной. И люди, которые, предположим, Ян Чануров, который был просто каким-то бухгалтерским работником в Советском Союзе, став сотрудником «Свободы», оказался очень крепким, хорошим экономическим комментатором. Я поражался, как это так? Лев Притеческий, который 120 тысяч лет назад бежал из советской армии и оказался на радио «Свобода», просто знает лучше про советскую оборонную мощь или немощь, и знает лучше про советские подводные лодки, где какая стоит. Я поразился этому удивительному трудолюбию. Я и втянулся в это. Потому что трудолюбие как таковое, халтурщиков я практически не помню. Вот люди говорят так, проскочит. А когда уже пришли ребята совсем моего поколения, тот же Сережа Юрьянин, тот же Лев Ройтман, тот же Володя Тольц. Я говорю тех, с кем я пришел, в одни времена примерно пришли на радиостанцию, то я поразился, как у них все в журналистике получается. Я и по сей день, слушая сегодняшние телевизионщиков, я смотрю телевизор, естественно, я все время оцениваю, как это ловко и как это похоже на то, как работали на «Свободе» в 70-е годы. Было безумно удобно работать. Советская власть не мычала, не телилась. Она огрызалась какими-то бездарными статейками по поводу нас, очень часто плохо сделанными и очень часто не имеющими ничего общего с правдой. Но, в принципе, с нами никто всерьез не боролся. Ведь идеологической борьбы не было. С одной стороны, было там какой-то дубовые статьи в «Известия», какой-нибудь там Цезаря Солодаря или какого-нибудь там бежавшего эмигранта, типа Маргина, который бежал и там всех оплевал. А с другой стороны, Кирилл Хенкин с его ироничным западным подходом, так сказать, с их стороны нас ругают, что мы безграмотные какие-нибудь там, даже не могу вспомнить тех авторов, которые этим занимались. А у нас Парамонов, а у нас Сергей Довлатов, а у нас Василий Аксенов. Станция стала в середине 70-х, 80-х набухать. Уже шел отбор не просто этот лучший, этот должен быть намного лучше, чтобы занять место у микрофона. Нас было очень много. И очень много людей, оказывается, оказалось на Западе. И вдруг заговорили люди оттуда, из самиздата. И когда мы стали говорить вот это, то даже будь ты абсолютным сапожником или парикмахером по своим устремлениям и знаниям, ты волей-неволей, читая эти тексты или редактируя их, приводя их в... А уж не говоря о художественной литературе, боже ты мой, ведь что только мы не читали, мы открыли «Москва петушки». Это же черти что! Мы открыли Георгия Владимова с его верным Русланом. У нас редактором, нормальным редактором с карандашом в руках работал Галич. Нас не хотели взять на радиостанцию там Наума Коржавина, но это уже и другие истории, ну, я имею в виду, так сказать, людей значимых в литературе на Западе. Но для нас работали Василий Аксенов и Владимир Емельянович Максимов. И сами журналисты очень цепкие, очень хваткие. И советская власть все подставлялась и подставлялась. И просто ленивый только мог ее не бодать, и мы бодали. Но была всегда внутренняя самоцензура. И всякая ругань с нашей стороны была пресекаема просто на корню. И без настоящих обоснований ни одна новость не шла в эфир, и мы это знали. Даже, может быть, это и было не так, но мы-то знали, что вообще-то должно быть так, что все должно быть очень обосновано. 70-е годы – это, знаете, если взять в основу мысли Гумилева о пассионарности, то было время пассионарности российского общества, подсоветского и антисоветского. Обе группы с обеих сторон рушили уже стоявшую на таких глиняных ногах советскую систему. И нам оставалось только, читая советские газеты, ведь в основном-то информация шла, у нас был громадный исследовательский отдел из советских газет, оттуда все это происходило. Это создавало ощущение удивительной гармонии дела. И при этом американское начальство, которое, в общем-то, не очень вмешивалось во внутренние дела нашей, так сказать, работы.
Мифы и репутации на волнах свободы. Воспоминания Юлиана Панича о годах на станции мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве, 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Алжире при взрыве погибли 4 сотрудника российской компании «Стройтрансгаз». Гражданин России и 3 алжирца. Ранены 3 человека – россиянин и 2 украинца. Они госпитализированы. Ответственности за взрыв никто на себя не взял. Завершены спасательные работы на месте рухнувшего дома в центре Москвы. Из-под завалов старого здания, находившегося на реконструкции, извлечены 3 рабочих, их госпитализировали. В Абхазии проходят парламентские выборы. Голосование проводится на всей территории самопровозглашенной республики, кроме верхней части Кадорского ущелья, находящейся под контролем грузинских властей. 16 человек погибли и 25 были ранены в городе Джалалабад на востоке Афганистана, где талибы устроили засаду на американскую военную автоколонну. Среди погибших и пострадавших – местные жители. В столице Ирака Багдаде убит редактор местной газеты Шиит Махат Атхар, был застрелен около своего дома в суннитском районе города. В шиитском квартале Багдада Садр-Сити проходит масштабная антитеррористическая операция. Садр-Сити – оплот боевиков лидера радикальных шиитов Мактаде Садра. В правительстве Ирака в течение 2 недель будут проведены перестановки обстановке, пообещал премьер-министр страны Нури аль-Малики. На переговорах между лидерами Ирана и Саудовской Аравии возникли разногласия. Ранее сообщалось, что президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад и король Саудовской Аравии Абдалла на встречу в субботу в Риаде поддержали план нормализации отношений с Израилем, предложенный в 2002 году рядом арабских государств. Сегодня, однако, канцелярия президента Ирана категорически опровергла это сообщение, заявив, что план даже не обсуждался. Китай предостерег Соединенные Штаты против, как он выразился, подачи неверных сигналов сепаратистским силам на Тайване. Ранее Китай подверг критике плана США продать свыше 400 ракет Тайваню, которые КНР считает своей территорией.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Первого марта исполнилось 54 года со дня основания нашей станции. Ветеран «Свободы», актер и режиссер Юлиан Панич рассказывает сегодня свою историю радио. В 70-е годы особенно близок был Панич к Александру Галичу.
Чересчур близко ко мне был Александр Аркадьевич Галич в силу работы, в силу того, что я утром приходил к Аркадьевичу в студию. Ну, это как он записывался, это уже стало общим местом. И ужас американского начальства, как это так, 8-минутная передача, человек идет по коридору с гитарой, входит в студию, кладет в пепельницу сигарету, начинает говорить, проходит 8:40, он говорит, все, потому что надо 20 секунд на 9-минутной передаче на обвязку. И удивительно, и даже не так важны были тексты. Потом я издал книгу в свое время «У микрофона Александр Галич», где мне удалось собрать его выступление. Даже там, вы знаете, часто даже в сути, в общем-то, было достаточно много банальностей. Но это радио, которое действует, все-таки действует двумя, и логически, и эмоционально на слушателя. Галич был удивительный редактор, причем человек очень готовый на любую работу для радио. Вот он был очень радиочеловеком, и голос замечательный. И вот мы делали Владимирова, предположим, Верна Руслана, обалдели от этой литературы. Галич сказал, я буду писать вступление, мне очень хочется. И он писал вступление, читал диктор, но он работал как редактор, который оформлял эти передачи. Появился у нас Глеб Александрович Рар. К нему подошел Фима Фиштейн. Я помню просто этот разговор и сказал, скажите, пожалуйста, Глеб Александрович, а вот вы журналист таким большим стажем, действительно Рар, массу лет был журналистом до этого. Какая ваша тема, какой ваш коридор? На что Рар сказал, я журналист, вы мне назовите тему, я подготовлюсь и буду этим заниматься. Я журналист, я не писатель. И вот это вот точное понимание, вот это журналистика, а это писательство. Это прекрасно понимал Сергей Юриньян, который долгие годы вел работу в нашей, так сказать, культурной секции. Из людей особенно ярких на станции, таких, которые, так сказать, ну, конечно, Сергей Довлатов. Это, теперь это уже общее место, даже вроде и неприлично говорить, но это был удивительный радиочеловек, который умудрялся, который внедрил свой тембр, свой взгляд на жизнь в радиопередачи и навязал. И радиостанция была хороша тем, что она давала возможность быть разными, не было общей гребенки. Это было тоже очень здорово. Появился Стрелин Анатолий у нас, совсем другой человек, лауреат государственной премии, вчерашний советский публицист. Очень трогательно, всерьез стал говорить о русском хлебе, о христианстве. Пожалуйста, говори ты этим тоном. Никто не ставил рамок, ну, как сказать, ну, редакционной политики. Мы отражали. И вот кто лучше отражал, кто хуже. Кто с большей душой, кто с меньшей душой. Радиостанция, естественно, и это надо сказать, была осколком советской конторы. Потому что мы же были все эти. Способы делания карьер или неделания карьер были нами привезены из Советского Союза. Поэтому возникали биографии людей, говорить о них неинтересно, которые делали так называемую карьеру, особенно те, кто умел хорошо говорить по-английски. Тогда американцы их понимали, потому что не все американцы знали русский, хотя американцы знающие или англичане знающие русский язык, есть такие феномены, например, тот же Вильямс, который, помню, до сих пор работает на станции, я шалел, когда я с ним работал, он приводил прекрасно рассказы на русский язык, я их читал по радио и вообще говорил, из таких людей прекрасно знающих русский язык, без русских корней, было достаточно много. И они были не нашими надзирателями, они вплетались в нашу кухню, производственную кухню, я бы так сказал.
Венедикт Ерофеев. «Москва петушки». Поэму читает Юлиан Панич. Запись 77-го года.
«Москва петушки». Поэма в прозе. Вадиму Тихонову, моему любимому первенцу, посвящает автор эти трагические листы. Москва. На пути к Курскому вокзалу. Все говорят: «Кремль, Кремль!» Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже? Тысячу раз. Напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало, и ни разу не видел Кремля. Вот и вчера опять не увидел. А ведь целый вечер крутился вокруг тех мест. И не так, чтоб очень пьян был. Я, как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декохта люди ничего лучшего еще не придумали. Так, стакан зубровки. А потом на Каляевской другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабли. Но я согласен, что и это антигуманно. Поэтому там же, на Каляевской, я добавил еще две кружки жигулевского пива и из горлышка «Альп де десерт». Вы, конечно, спросите: а дальше, Венечка, а дальше что ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. Помню, я отчетливо помню, на улице Чехова я выпил два стакана охотничий. Но ведь не мог я прилечь Садовое кольцо, ничего не выпив, не мог. Значит, я еще чего-то пил. А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так. Когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, надо было идти на Курский вокзал, а не в центр. А я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть. Все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал. Обидно мне теперь почти до слез. Не потому, конечно, обидно, что к Курскому вокзалу я так вчера и не вышел, от чепуха. Не вышел вчера, выйду сегодня. И уж, конечно, не потому, что проснулся утром в чьем-то неведомом подъезде. Оказывается, сел я вчера на ступеньку в подъезде, по счету снизу 40-ю, прижал к сердцу чемоданчик и так и уснул. Нет, не потому мне обидно. Обидно вот почему. Я только что подсчитал, что с улицы Чехова и до этого подъезда я выпил еще на 6 рублей. А что и где я пил? И в какой последовательности? Во благо ли себе я пил или во зло? Никто этого не знает. И никогда теперь не узнает. Не знаем же мы вот до сих пор, царь Борис убил царевича Дмитрия, или же наоборот, что это за подъезд. Я до сих пор не имею понятия. Но так и надо. Все так. Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. Я вышел на воздух, когда уже рассвело. Все знают, все, кто в беспамятстве попадал в подъезд, а на рассвете выходил из него, все знают, какую тяжесть в сердце пронес я по этим 40 ступеням чужого подъезда и какую тяжесть вынес на воздух. «Ничего, ничего», — сказал я сам себе, — «ничего. Вот аптека, видишь? А вон этот пидор в коричневой куртке скребет тротуар. Это ты тоже видишь. Ну вот и успокойся, все идет как следует. Если хочешь идти налево, Венечка, иди налево. Я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо, иди направо». Я пошел направо, чуть покачиваясь от холода и горя. Да, от холода и от горя. О, это утренняя ноша в сердце. о иллюзорность бедствия, о непоправимость! Чего в ней больше в этой ноше, которую еще никто не назвал по имени? Чего в ней больше, паралича или тошноты? Истощение нервов или смертной тоски где-то неподалеку от сердца? А если всего поровну, то в этом во всем чего же все-таки больше, столбняка или лихорадки? «Ничего, ничего», — сказал я сам себе, — «закройся от ветра и потихоньку иди. И дыши так редко-редко. Так дыши, чтобы ноги за коленки не задевали. И куда-нибудь да иди. Все равно куда. Если даже ты пойдешь налево, попадешь на Курский вокзал. Если прям, все равно на Курский вокзал. Если направо, все равно на Курский вокзал. Поэтому иди направо, чтобы уж наверняка туда попасть. О, тщета! О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа! Время от рассвета до открытия магазинов! Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов! Иди, Венечка, иди!
Отрывок из поэмы «Москва петушки» в чтении Юлиана Панича. Архивная запись 77-го года. Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. 1 марта исполнилось 54 года со дня основания нашей станции. Ветеран «Свободы», актер и режиссер Юлиан Панич рассказывает сегодня свою историю радио. Юлиан Александрович, а как справлялись сотрудники «Радио Свобода» в те годы с этим мучительным ощущением глушения передач? Ты садишься к микрофону, стараешься выразительно и убедительно донести какую-то мысль до слушателя и понимаешь, что большая часть твоих стараний просто никому не нужна, потому что на далеких и громадных просторах твой голос сверху, снизу, слева и справа, как пощечинами, забивается тупым и злобным глушением, тарахтелками, отбойными молотками, свистом и воем, этим джазом КГБ, как это тогда называлось. Не опускались ли от всего этого руки?
Об этом, естественно, думали, но каждый во время своей работы об этом как не очень говорили между собой, что не тема была, но мы знали, во-первых, что есть коридоры, когда все проходит, когда ГБ записывает, когда для начальства записано, какой-то коридор существует. Это первое. Во-вторых, глушилки не везде покрывали. Но самое главное, я думаю, что мы действительно об этом не задумывались. Та тщательность, с которой вымучивали наши продюсеры, и вот не знаю, как сейчас работает Руслан Гелисханов, тогда это было абсолютно, то есть мы были все настроены на стерильную чистоту техническую. Не дайте Господь, чтобы какой-то... И у нас были люди, которые просто профессии чистильщиков уже готовых передач. Сидели две женщины, одна Шура Никулина, вторая Валя Шпангаймер, которые принимали корреспонденция, а потом в свободное время сидели, чистили. Эмма и вот та же самая Ариадна Николаева, это была ее работа основная, она сидела и вычищала всевозможные маленькие затычки. То есть шло в эфир, на мой взгляд, идеальное качество. Как в Московском доме радио. Поэтому мне так легко было работать со старыми московскими радистами, когда я делал спектакли в Москве. Они, эти девочки, понимали, монтажеры. Мы работали так, как будто нас слушают на стереофонических приемниках лучшего качества. Это было всегда, это не подвергалось обсуждению, об этом не думали. Еще учтите, техниками у нас были немцы в основном. С их немецкой, так сказать, вот этой вот штукой. И сколько раз, сколько было скандалов, когда вдруг кто-то там повышал голос, и техник не успел ввести микрофон на нужный левел, то стоп, 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 у меня зашкаливает, бог ты мой. И Ройтман бросался на стены, и, ну, всякое бывало. Это что касается вот этой вот технической стороны. Мы почему-то всегда думали, что это все дойдет. И потом, понимаете, у нас ведь не было настоящей обратной связи, не было эха. Мы же очень мало... Ну что, вопрос аудитории. Ну, человек встречает какого-нибудь советского туриста. Он умирает от страха разговаривать о свободе. А он выехал сюда в туристскую поездку. Не говоря уже о командировочных. Это ж как его надо ублажить. Чем подкупать-то нечем. Денег на это наши люди не получали, кто разговаривал с... И выспрашивать конкретно о программах. И люди заполняли там эти анкетки, что они хорошо слышали, что плохо слышали. Ну, во-первых, были города, которые не покрывались. Это я всегда говорю, что ну хорошо, своих 10 миллионов слушает, ну уже хорошо. Вот. А во-вторых, были эти вот коридоры в глушилках, причем ныне уже ушедший мой звукооператор, который делал со мной фильмы в Ленинграде на телевидении, когда мы делали с ним кино, вдруг исчезал на целый месяц. Он ушел, его отправляют на военные сборы. Здесь он мне уже признался. Ты знаешь, говорит, я работал кем? Я работал на глушилке. Вот мы вставляли эти самые звуки на то, чтобы заглушить. Говорит, а самим же интересно послушать. Так что все-таки как-то вот приходилось им, видимо, что-то пропускать. Нет, этот вопрос нас тогда не волновал. Волновало единственное что, что если, не дай бог, признают, что это клевета, и это будет клевета. Вот тогда скандал, тогда несчастье, тогда все страшное, что можно себе представить.
А шпионов, лазутчиков выявляли?
Как так? Так мало шпионов на станции. Так мало разоблачений. Историю с Тумановым я отвергаю, потому что я до сих пор не верю, что он был заслан разведчиком. Ну, у меня, ну, то, что испугался в 1972 году, знаю точно, доподлинно, просто свидетелем был. То, что нашел какие-то контакты и стал играть на две стороны, знаю, так оно было. В общем, это все описано, видимо, и им, и вокруг ничего. Но я все думал, господи, ну что ж такое? Ну, на весь Советский Союз вещаем. Столько там у нас, 15 редакций национальных. И ни одного всерьез разведчика, который был бы, потом бы вышел бы, потом бы рассказал бы, уж действительно всерьез, то говорили, называли Марьина такого. Ходил, мрачная фигура, вечно полупьяный, хамил, грубил. Говорят, его специально заслали, чтобы дезинформировать американцев, что вот какие советские шпионы. Значит, показывать можно было, такой совершеннейший, ну, мужлан. Говорят, он был. Ну, говорят, о Туманове, там какие-то еще вещи. Но разговоры, что вот этот разведчик, или вот этот шпион, или вот этот шпион. К сожалению, это было, и это была одна из очень таких неприятных сторон жизни, когда кто-то из коллег начинал подозревать другого коллегу, и потом тихонечко кто к тебе по секрету это передавал, что вот этот, кажется, что-то. Но все крупные склоки, которые были на станции, я помню, что когда-то кто-то мне сказал из американцев, что-то был разговор, и кто-то из американцев, любящий говорить по-русски, разговаривал, он мне сказал, понимаешь, говорит, не надо засылать разведчиков, надо правильно расставить характеры людей. Ну, передачи-то шли вовремя, и к передачам-то претензий не было. Поэтому я думаю, что пакости, конечно, были, безусловно. Заблуждения или интриги, безусловно, были. Но почему-то я не могу, я бы хотел вспомнить, мне было бы интереснее, я бы тогда был бы каким-то, ну, как бы сказать, более забавным собеседником, не таким благостным, вспомнить что-то такое вот. Ну, например, не разрешали Москва-Петушки, говорили ненормативная лексика. Но я понимаю, что это было Москва-Петушки не самое сильное произведение антисоветчины и так далее. Ну и не разрешали там всякие антисоветские пасквили, которых тоже было полно. Но это шло потому, что это у нас было очень твердое, все время говорили, полиси, политическое руководство, где говорили, что а, гость в доме собеседника, б, нельзя ругать советское руководство, чтобы не подвергать, потому что всегда все-таки побаивались реакции. А Москва не реагировала. Какими-то маленькими статейками за все там 25 лет, что я отработал, ну, пару-троечку статей всерьез о свободе. А так, на уровне крокодила или Цезаря Солодаря.
Мифы и репутации на волнах свободы. Очередной день рождения нашей станции, 54-й, мы отмечаем в беседе с нашим ветераном Юлианом Александровичем Паничем. Среди лавины острых программ перестроечных лет многим запомнился вот этот радиофильм 89-го. Его представляет Сергей Юринин.
Ну, а теперь мы гасим свет. Радиофильм по киноповести Александра Кабакова. Постановка силами сотрудников «Радио Свобода» под руководством Юлиана Панича. Режиссер Ариадна Николаева.
—
невозвращенец.
Я подошел к дому. При свете луны крупные черные буквы на белом читались ясно. «Свободно от бюрократов. Заселение запрещено», было написано на табличке. В темных окнах молочными отблесками отражались луна и снег. Ветер дул все сильнее. Белые змеи ползли по мостовой все торопливее. Мы свернули на Бронную. Я хотел снова выйти на Тверскую, потому что идти по закоулкам было еще опасней. Но... Сперва из подворотни от бывшей библиотеки метнулись тени, и через секунду все было кончено. У меня с шеи сорвали автомат. С треском разодрали ворот свитера. Подталкивая стволом, меня впихнули в подворотню. Я обернулся и успел поймать за руку несчастную охотницу за сапогами, которую, обыскавший ее, отправил к месту сильнейшим пинком в зад. Во дворе, такие же, как мы, очумелых, было, наверное, около 50. Двор был довольно просторный. Мы стояли не тесно, как бы стараясь не объединяться друг с другом. За эти годы я успел побывать, по крайней мере, в 5 облавах и заметил, что люди никогда не объединяются в окруженной стражей толпе. Наоборот, каждый пытается сохранить свою отдельность, особенность, рассчитывая, видимо, и на исключительное решение судьбы. Спутница моя немедленно выпросталась из моих объятий и отошла метра на полтора. С 4 сторон двор освещали фары стоящих носами к толпе легковых машин. Какой-то человек влез на железный ящик, взмахнул рукой, в которой был зажат длинный нож-штык, и прокричал.
Всем стоять смирно! Вы заложники организации Революционный комитет Северной Персии. Наши товарищи захвачены собаками из святой самообороны. Если через час они не будут освобождены, вы будете зарезаны здесь, в этом дворе. Кто будет кричать, будем резать сейчас.
В толпе раздался тихий стон. Я увидел, как женщина у дальней стены упала на землю, видимо, потеряла сознание. Человек слез с ящика и сгинул. Я сел на землю. Многие вокруг тоже стали садиться.
«Невозвращенец». Радиофильм в постановке Юлиана Панича. А что в радиоработе вы вспоминаете с печалью?
Возникают доморощенные, талантливые, яркие, сильные личности, которые вначале занимаются только своим делом. Потом постепенно они начинают заниматься внутри человеческими отношениями. Потом начинаются интриги, появляются всякие... нездоровые тенденции в здоровом организме. У микрофона все были в порядке. Это я говорю совершенно серьезно. А то, что это была жизнь нелегкая, и то, что была дикая раздвоенность, когда ты говоришь «у нас с вами на родине», а большинство уже имеет американские паспорта, когда ты говоришь, что меня волнует судьба литовских заключенных. Предположим, я сейчас говорю пример, который пришел в голову. А потом ты узнаешь, что этот самый, за которого мы так рвем глотки, действительно сидит в лагерях или сидел в лагерях, но он еще участвовал в уничтожении евреев в Хауновском гетто или что-нибудь подобное. Вот эти вещи двуязычия, двумышления, они очень болезненно меня трогали во всяком случае. И потом приходит самое страшное, то, что меня и по сей день мучает, когда я смотрю русские средства массовой информации. Сейчас немножко меняется время в не лучшую для меня сторону, как мне кажется, но факт ради факта. Сказать, лишь бы сказать. Я думаю, что станция сейчас, в силу полной перестройки мирового порядка, который происходит, и обнаружения других целей во всем мире, других приоритетов, может быть, она найдет второе дыхание и будет жить дальше. Потому что, когда я нахожусь в России, я свободу не слушаю. Я слушаю «Эхо Москвы», которое хлесткое, не в меру хлесткое, и другие радиостанции. Но за эти 50 с лишним лет, 54 года радиостанции, станция переживала, как и каждая общество, как и каждый человеческий организм. Взлеты, падения. Когда я пришел на станцию, вообще была такая цензура внутренняя, что, я не знаю, слыхали ли вы эту историю, были у нас такие сотрудники, Соня и Саша Варди. Саша Варди – человек абсолютно легендарной судьбы, ведь молодым студентом Института философии он оказался в тюрьме, в лагерях, написал книгу «Подконвойный мир», которая была за много лет раньше до Солженицына опубликована на Западе, но все сказали, что это выдумки, такой дикости быть не может до архипелага ГУЛАГ. Саша Варди работал у нас научным каким-то сотрудником, жил безумно скромно, будто он продолжал жить в лагере или на поселении после лагеря. И была у него жена Соня, которая работала в отделе новостей. Соня говорила с большим акцентом по-русски, но была сотрудником отдела новостей, переводилась английский на какой-то русский новость. Ее правили, естественно, сел редактор, который все это управлял. И вдруг Соня объявила о том, что сняли Хрущева. И это ляпнули. «Соня, откуда вы это знаете?» – Саша сказал. Самое смешное, что через два дня Хрущева сняли. Это было, это абсолютная правда, Сонечка Варди. Но за такие вещи, за отсебятину в новостях стоял такой человек по имени Корничук. Он держал весь этот отдел новостей. Если не будет двух источников информации, то нельзя было давать новость в эфир. Тогда это было каждый выпуск новостей – бомба. Вот это ощущение, что ты все время выбрасываешь бомбы в эфир, оно, конечно, создавало определенное хорошее настроение. Рабочее, повторяю, настроение. Поэтому в основном люди и жили этой радиостанцией. Не было быта за стенами. У нас было мало немецких знакомых. Как, видимо, сейчас и прожан мало у наших коллег, станция поглощает человека целиком. Это не то, что это американская станция. Не в этом дело. Это тот самый клуб русских людей, россиян, которые посвящают себя без остатка именно этому делу. Вот это, наверное, то, что определяло свободу тогда и, видимо, определяет сейчас.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», приуроченную к 54-й годовщине со дня рождения нашей станции. Своими воспоминаниями делился с нами наш ветеран, знаменитый «Голос свободы» Юлиан Александрович Панич. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге Киры Аллилуевой «Племянница Сталина». Затем передача «Мужчина и женщина», тема которой «Уроки танго». Во второй половине часа программа «Радиоблог». Поговорим о том, как общаются друг с другом женщины в интернете. У нас в гостях Мария Бахарева, лидер интернет-сообщества «Girls Only», то есть закрытого женского клуба. Слушайте «Радио Свобода». Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там, европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Будет обычная европейская страна, люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, были надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.